«Ну и страшилище!»
– прошептал рядом малыш, широко разинув рот. Тем временем из деревни мало-помалу потянулись пешие, и хоббит мгновенно забыл о диковинной летучей ящерице. Шли люди, подобных которым он никогда не видел ни в Пригорье, ни в Ануминосе, ни на Южном тракте. Низкие, немногим выше гномов, почти такие же кряжистые, они шли в перевалку на толстых кривых ногах. Под опущенными наличиями шлемов лиц было не разглядеть. За спинами торчали рога необычайно длинных и толстых луков. Кое-кто нес коричневые щиты, небольшие и круглые, с черными и красными конскими головами. Навстречу им из леса вели низких и казавшихся необычайно длинными лошадей. Наездники вскакивали в седла движением опытных конников, не касаясь стремян. Зоркий хоббит рассмотрел притороченные у лук короткие копья. Их спутники казались обычными людьми, высокими, стройными, темноволосыми. Они были разнообразны и хорошо вооружены. Мечи, копья, арбалеты, секиры, шипастые боевые дубины. На длинных, сужающихся к низу щитах красовалась незнакомая эмблема. Черная, трехзубая корона в центре белого поля. Отряд садился в седло, и тут Фолка, вглядевшись, увидел за спинами у нескольких всадников странно знакомые тщедушные фигурки.
«Нидинги»,
– прошипел Торин, щурясь и вглядываясь в ряды конных.
«Нидинги вместе с конными арбалетчиками и какими-то хазгами, которые рвут челюсти у побежденных. Славная компания».
Тем временем конница скорой рысью двинулась через поле к мосту, по которому вчера прошли трое друзей. Победители поймали с десяток коней своих противников. Теперь на них везли тела. Их было едва полтора десятка. Вскоре все стихло. Отряд скрылся за изгибом холма. А гномы и хоббит все лежали в своем убежище, не решаясь поднять голову.
«Ну и что?»
– громким шепотом спросил малыш.
«Что дальше?»
«Надо бы деревню посмотреть»,
– выдавил из себя Торин, и было видно, что ему вовсе не улыбается тащиться туда. Но он превозмогал себя.
«Может, там еще есть живые? Надо же выяснить, что здесь произошло».
«Ага. А если эти еще в деревне?»
возразил здравомыслящий малыш.
«Так вот и надо подобраться незаметно, посмотреть. Хотя вряд ли. Вожак торопил их не для того, чтобы сбить нас с толку».
Осторожно, краем леса друзья подкрались к околице. В деревне все молчало, только время от времени раздавался неспешный перестук копыт.
«Кони бродят возле мертвых хозяев».
Он вздохнул и зябко поежился. Он впервые увидел настоящий бой со стороны, и это ему весьма не понравилось. Беспощадность никогда не была свойственна хоббичьей натуре. Смертельная схватка никак не походила на красивые гравюры из старинных книг, изображавшие великих героев, развивающиеся знамена и бегущих врагов. Гномы и хоббит обогнули край дома и оказались на единственной деревенской улице. И тут война показала, какой она бывает на самом деле. Ни в книгах и ни на картинках. На дороге в повалку лежали мертвые тела. Много. Несколько десятков. Скорченные трупы, истекшие кровью, которая скопилась кое-где в углублениях. Точно дождевая вода. Над отвоевавшими воинами с громким жужжанием кружились рои крупных сине-зеленых мух. И повсюду, в заборах, стенах, деревьях, и в их телах торчали длинные, очень толстые стрелы. Все погибшие были пронзены насквозь, словно на них и не было никаких доспехов. Черные, зазубренные наконечники торчали наружу. Фолка почувствовал дурноту, не лучше выглядели и гномы. Они осторожно оторвались от ограды палисадника и медленно пошли по улице, старательно обходя тела. Все погибшие, от этого хоббиту стало еще хуже, были совсем юношами, почти мальчиками. Хоббит, сперва с трудом заставивший себя взглянуть на них, теперь, точно завороженный, не мог оторвать взгляд от красивых, правильных лиц, от рассыпанных в дорожной пыли, испачканных кровью светлых волос, от их, уже начавших поволакиваться мутью, глаз. На валявшихся тут и там щитах погибших был хорошо знакомый ему герб. Белый скачущий конь на зеленом поле. Молодые воины, все как один, были роханцами. Земля кое-где вокруг тел была взрыта. Некоторые лежали с мечами в руках. Проходя мимо одного из домов, друзья долго не могли оторваться, глядя на пригвожденных стрелами к стене троих молодых воинов, так и не выпустивших из рук, все же успевших обогриться чужой кровью клинков. Из груди торчали толстые, черно-оперенные стрелы, ушедшие так глубоко в дерево, что Торин лишь с огромным трудом вырвал их, когда они с малышом молча, не сговариваясь, стали укладывать погибших в тень.
«Вот это да!»
– ворчал гном, вертя в руках сломанный черенок стрелы.
«Ну и стрелки эти хазги, или как их там кликали?»
Фолка с трудом держался на ногах и едва не лишился чувств, когда чуть дальше им стали попадаться страшно изуродованные тела с вырезанными нижними челюстями. При виде ужасной раны, чудовищно менявшей и без того пугающие мертвые лица, он пошатнулся и поскорее ухватился за плечо Торина.
«Это те самые, севера!»
— хрипло, давясь словами, выговорил Торин.
«А вот, смотри, куда забрались! Ну ладно, погодите, мы еще перевидаемся!»
«Смотрите-ка!»
— вдруг нагнулся малыш.
«Что это за арбалет? Чья такая работа? Раньше не видел».
«Дай-ка сюда»,
— потянулся Торин. Несколько мгновений он молча, брезгливо рассматривал протянутый ему другом стреломет. На первый взгляд он показался хоббиту таким же, как и гномьи.
«Нет, брат хоббит», —
протянул в ответ на его вопрос Торин.
«Это, друзья, ангморский конный арбалет. Я таких перевидал немало. Видите, тут два зацепа. Этот, чтобы бить земли или стоя, или, скажем, сидя. А чтобы натянуть тетиву, только этот рычаг и нужен. Хитро, ничего не скажешь».
Торин вскинул чужое оружие к плечу.
«И сделано неплохо. Легок ухвастист. Тетиву...»
Он потянул за рычаг.
«Одним движением взводишь. Из обычных-то арбалетов с коня стрелять несподручно, а вот из этого запросто. Но это мы видели, а вот это, гляньте, это действительно интересно».
В руках Торина лежал очень длинный и толстый лук, причудливый и сложно выгнутый, составленный из множества тонких пластинок, хитроумно наложенных друг на друга и скрепленных. Тетива отблескивала металлом, лук почти в два хоббитских роста.
«Такого мы еще не видели», – протянул Торин. «Вот они, луки этих хазгов, ну-ка!»
Он поискал целую стрелу, вытащил одну, ушедшую в землю почти по оперение, и наложил ее.
«Лучник из меня никудышный, но...»
Он стал натягивать тетиву, и его лицо побагровело от натуги. На руках взбухали вены, лоб покрывали бисеринки пота, а лук ему удалось растянуть едва ли наполовину. Задетый за живое, гном заскрипел зубами, поднатужился отчаянным усилием, дотянул тетиву до носа, и в этот момент у него не выдержали пальцы. Черная стрела, куда длиннее и толще всех, виденных раньше хоббитом, сорвалась с басовитым гудением, раздался звонкий удар, и древко почти на треть ушло в бревна противоположной стороны. Тяжело дыша, Торин опустил лук.
«Ух!»
Он не мог отдышаться.
«Ну и ну!»
Он разглядывал оружие со странным выражением уважения и неприязни.
«Под такими стрелами и из таких луков я не хотел бы стоять и в хирде», —
тихо прибавил он. Торин и малыш теперь смотрели на лук почти с ненавистью.
«Ты видел, как они прошивали из него доспехи?» —
повернулся к малышу Торин.
«Вот это силища! Что же будет, если их соберется не 10 десятков таких луков, а 10 тысяч?
«Ничего хорошего», — буркнул тот. «А ты еще советовал Рогволду помочь наместнику вызвать наших на случай беды».
Торин нахмурился и ничего не ответил.
«Молчишь», — продолжал малыш. «Вот-вот, сперва сдуй пену, а уж потом хлебай пиво».
Оставив печальное место столь несчастливого для Роханской марки боя, друзья вновь тронулись в путь. Солнце уже было высоко. Дорогой они могли говорить только об одном. Как все это случилось?
«Бывалые люди. Очень бывалые», —
цедил сквозь зубы Торин.
«Смотри, как они их подловили. И сели в засаду до тумана, чтобы следов на росе не оставить. И заманили искусно. Ты помнишь следы у леса, малыш? Хоть там и натоптано, но я все же ангмарские подковы разглядел. Спасибо Рогволду, научил кое-чему. Так вот, их перед роханцами ехало, ну, человек 30 не больше. А мальчики эти, кровь молодая, горячая, и погнались.
Он отвернулся и вздохнул.
Ну, а в деревне их и встретили. Стрелы из-за каждой ставни. И как метко. Всего один конь убит.
Может, зря мы их не закопали?
Робко промолвил хоббит.
Конечно, хорошего мало.
Мрачно ответил гном.
Но хоть снесли в одно место, да ветвями прикрыли и обозначили. Их будут искать и найдут. А что, если бы нас застали за этим занятием?
Как же они так?
Горько вздохнул малыш.
Даже мне ясно. Нельзя конным в деревню, очертя голову, лезть.
Их уже не воскресишь,
бросил Торин. Он ехал, нахмурившись, и не отрывал взгляда от лесной полузаброшенной тропы, по которой шагали их пони. Примерно в полумиле слева от них шла та же самая дорога, приведшая 6 десятков молодых всадников к горькому и безвременному концу.
«Постойте-ка! Слышите?»
С дороги донесся слитный топот многих сотен копыт. Пригибаясь и бесшумно скользя сквозь густой подлесок, Фолка метнулся к дороге. Гномы остались в глубине зарослей. Хоббит достиг придорожных кустов как раз в тот миг, когда из-за поворота показалась голова отряда. Не жалея коней, по дороге стремительно неслась прославленная роханская конница, и в ее рядах Фолка увидел уже не юношей, но зрелых, умудренных годами воинов. Зеленые флажки трепетали на их копьях, над первыми рядами ветер развевал зелено-белый штандарт марки, за каждым всадником торопился заводной конь. Всего хоббит насчитал 500 воинов. Конные копейщики промчались мимо прижавшегося к земле хоббита. Сперва он хотел вскочить на дорогу, но потом сообразил, что с витязями марки лучше всего разговаривать не на пустой лесной дороге, а где-нибудь в другом, более спокойном месте. Подождав, пока последний всадник не скрылся вдали, он побежал назад, к друзьям.
«Вот их и нашли», –
проронил Торин, выслушав хоббита.
«Мы правильно сделали, что вовремя ушли. Поди доказывай потом, что мы не в союзе с теми, кто перебил их товарищей».
Конский топот замер в отдалении, и некоторое время было тихо. Потом оттуда, из-за лесных стен, от оставленной ими деревни, до них донесся долгий и невыразимо скорбный звук большого рога.
«Нашли!»
– выдохнул малыш. Они помолчали, вслушиваясь в тоскливый зов.
«Но что мне не нравится больше всего в этой истории?»
Вдруг не впопад заявил малыш.
«Так это их летучая тварь. Вот как они обмениваются донесениями, Фолка. Как только увидишь такую, сперва стреляй, а уж потом будем разбираться».
Они повернулись спинами к оставшейся позади деревни и до вечера ехали молча.